Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех и даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 7 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс Челноков.
Сегодня вторник, 28 да. октября 2025.
Средний чек в ресторанах Москвы составляет 4350 рублей. В Санкт-Петербурге там больше чек. Едят больше, видимо, 5820. При этом в стране люди оставляют в общепитах примерно 2920 рублей.
Ну, говорят, москвичи что... зажрались, оказывается, петербуржцы.
Да, что полторы тысячи у них человек больше,
да,
чем в Москве.
Да, слушайте.
Да, но хотя у них ценник как будто бы...
А жизнь-то все хуже и хуже, да. Якобы проистекает.
Средний человек на одного... имеется в виду 4350.
Да, нет, я думаю, это на компанию.
Сколько жрать-то надо, чтобы у тебя 4,5 тысячи
это хороший прямо обед и ужин
можно.
Ну, смотря куда
вы идете. Ну, есть рестораны, где, например, тарелка пасты будет стоить в районе 1500 рублей.
Не, зачем ходить?
Берете салатик, пасту, и вот уже у вас 2500. Чай попили, еще рублей 700. Десертиком захотите отполировать, еще рублей 800. Вот, пожалуйста, получается. Но это вот, не дешевый
надо
ресторан.
Ходить в рестораны, где тебе дают 3-литровую тарелку супа за 900 рублей. Все. И ты ее ешь,
это где
и весь день ты сытый, вот ты столовая. Вкусно поел. Это китайская кухня.
Это дома еще бывает, знаешь. Вот
дома еще дешевле это можно
да?
сделать.
Да. Я вот говорил уже и до сих пор продолжаю говорить. Я не против ресторации, я не против того, чтобы люди ходили в места общепита. Но вот дома все равно вкуснее. Не знаю. Но да, я вот куда не хожу, в какие рестораны, но вот мне нигде не вкусно.
Антон Прокофьев тебя готовить научил.
Я зажрался, наверное, тоже. Вот. Все москвичи делят чек, а петербуржцы нет, пишет Илья Сергеевич.
То есть это в Петербурге на одного 5800.
Да, да.
А в Москве на всех 4000.
Нет, в смысле, в Питере один человек платит за всех, что ли, я не пойму. А в Москве вот 4350 выпало на нас троих, и мы делим напополам.
Какие питерцы, да, щедрые ребята?
Вообще атас. Чего-то плачется, что там зарплаты меньше, чем в Москве. Мы люди, существа неугомонные, все доводим до ума в мире. А проблем решать, не перерешать, унывать некогда, пишет карету мне. Но это все к теме, а довольны, счастливы вы или нет. Ну... И еще маленькую тему давайте обсудим быстренько за минутки 3-4. Давай. Россия подала заявку на проведение Евро-2032.
Сейчас турнир планируют провести в Италии, но многие опасаются, что стадионы там не будут готовы принять матчи. Напоминаем, что российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. Это вот к новости о том, что да, люди не верят в улучшение жизни. Вот российский футбольный союз верит, видимо, просто... очень оптимистично настроен.
Нет, по поводу когда будущего. Олимпиада 2014 готовилась в Москве, помните, говорили тоже, что ой, да что-то, ой, в Москве, в Сочи, Сочах, да. в Сочи.
Сочами их называю.
Кого мы обманываем, да? Олимпиада, какие спортивные сооружения, да ничего там Россия не успеет, нищая это Россия, это бензоколонка, а вот только и может что торговать нефтью, и все, больше ничего не,
да,
мы не сможем.
Дело, было дело.
А посмотрите, приехали, челюсть до пола, по сравнению с другими, как в Японии, в Токио, люди спали, спортсмены. Смены. На картонных кроватях и разваливались они.
Это же в Париже было, не в Японии.
В Токио это было. Это было в Токио, когда у них очень для спортсменов была не очень инфраструктура хорошо сделана.
В Париже было то же самое.
Ну, может
дешевые
быть.
Медали
поэтому...
из низкой пробы золота. А пловцы, которые делали заплывы в Сенне, после этого травились массово. Это было забавно. Да, нет, у нас, конечно, инфраструктура вся к евро вот она... есть.
Нам пишут слушатели, подожди, Гера, сейчас, секундочку, Россия не подавала заявку, слова Дюкова не так поняли. АК пишет.
Ну, я не в контексте, я не знаю, что там Дюков говорил, чего он говорил.
Давайте мы сейчас проверим.
Давайте не слышно, давайте в полголоса.
Гипотетически.
Это наши любимые.
Мы бы справились.
Да, конечно, справились. У нас вся инфраструктура есть, у нас шикарные стадионы. Особенно если условный...
Уже столько
стало. Условный стадион у нас?
Ну, любимый стадион у нас. Mm-hmm. Я не на таком большом количестве наших топовых стадионов
где-то
был.
Где-то был? Вот,
из тех, больше. Которые я был, наверное, самый mm-hmm. крутой. Но он объективно самый крутой. Это «Зенит-арена» mm-hmm. в Питере. Но чисто с эстетической точки зрения, наверное, мне больше всего нравится стадион Динамо. Краснодара.
А.
Потому что он похож на древнеримский амфитеатр.
Здорово, я ни там, ни там не была.
Но «Динамо» тоже похож на амфитеатр.
Динамовский стадион тоже очень крутой, очень современный, новый, его недавно закончили, недавно достроили, пустили в эксплуатацию. Но нет, краснодарский стадион на другом уровне, на самом деле, по сравнению с ним со всеми. Потому что краснодарский стадион – это частное детище.
Я вот просто думаю...
Там, и он строился с любовью. Вот по нему прям видно, что он строился с любовью.
В стадионах я был. Я был в Питере на «Зенит-арена». Я был в Москве на стадионе. Вроде это была, был «Динамо». А ледовые арены считают стадионами? Или это...
Нет, это другое.
И в Сочи я был на стадионе.
Фиште.
Да, на Фиште. Его
тоже к чемпионату мира строили. Хороший стадион.
Шикарный
хороший
стадион.
Но небольшой. Там 40... тысяч человек, посадочных мест, по-моему, может, даже чуть поменьше. Еще на условной «Зенит-арене» там, по-моему, 70 с копейками тысяч
вот
человек.
Вот АК нам подсказывает. Дюков говорил, что мы бы могли заменить Италию, если они не успевают достроить стадионы. Официально заявка не подавалась. Ну, хорошо, придет время.
Но мы могли бы, мы действительно
выясним.
Могли бы.
И вот Павел сообщает, что все-таки это был вброс от Daily Mail. Ради бога.
Ты еще и Daily Mail писал.
Да, который вечно что-нибудь сбрасывает.
И этому изданию лучше не верить, конечно.
Да, ни в коем случае нельзя им верить.
Почему? У них есть шутливые какие-то материальчики такие.
Они таблоид, они просто...
Да. Умка пишет,
хороший,
Краснодар уютный.
Вот да, нравится. Но он с технологической точки зрения очень классный, он красивый очень, там хорошего качества покрытия. Угу. Крутой стадион, это просто крутой стадион.
Поверим тебе.
Сюжет, сюжет «Зенит-арена», бюджет Африки, пишет 711-й.
Но... А еще, кстати, новость не про стадионы, в данном про животных не говорили. Оказывается, кошек содержат дешевле, чем собак. Исследователи выяснили, что кошки у граждан России пользуются большей популярностью. Чтобы содержать их, в месяц нужно примерно 3-5 тысяч рублей. А вот на собаку нужно более 5 тысяч рублей. Макс?
Да.
Больше 5?
Больше 5.
Ну, у меня только 3-5, я думаю, у меня и получается.
А у меня где-то только на корм уходит. Причем корм недорогой сам, но 2 раза в день я ее кормлю. Вот обычным кормом для собак, творог, творог и фрукты, и палы. Всякие вкусняшки после гуляшки.
А у меня и тот, и тот. И еще один пес.
Недешево, короче. Да, собаки подороже будут.
Так что, друзья, вы знаете, кого заводить?
Одних пакетиков только 30... Это 64 штуки надо на месяц. Представляете?
Ну, это если ты покупаешь пакетики.
Да.
Ну, потому что я человек ответственный, и я должен убрать за своей собакой.
А безответственность дешевле?
Ну, это дешевле, но все равно я это не могу себе позволить.
Макс, Марина и Гера, Макс, Марина и Гера, они услышат вас и поймут.
Так, на 5 минут к нам на связи выходит.
У нас прям гость.
Да, наш гость, он нас как-то подторапливает. Валерий Михайлович, здравствуйте. Это геронтолог, врач-гериатр Валерий Новоселов с нами на связи. Что случилось? Почему 5 минут? Бежите куда-то?
Нет, просто я как бы хотел узнать, сколько время, как бы, да.
А, нет,
у нас чуть еще уйма больше, времени.
Да. Сегодня
да,
день...
Добрый день.
Здравствуйте.
Макс, Марина и Гера.
Здравствуйте.
Сегодня день бабушек и дедушек. Вот когда мы читаем про молодежь, то выясняется, что там молодые люди, поколение зумеров, это совершенно новое, другое поколение. Они более инфантильные, они менее ответственные.
Я ждала этого.
Поколение предыдущее, игреки или иксы они?
Ну, не ставь на них кресло в любом случае. Да.
Они какие-то другие. А если такое разделение среди бабушек и дедушек, что, например, бабушки поколения там...
Бабушки, которым сейчас 70, да, отличаются от бабушек, которым сейчас 60.
Да.
Ну, очевидно, на таком коротком промежутке времени, 10 лет, наверное, разница очень незаметна, тем более мы все персональны, то есть мы все индивидуальны. Есть люди, которым за 80, бабушки, и даже за 90, дедушки, которые любят, например, смартфоны. Угу. Вот. Но если взять больший отрезок времени в разницу, можно сказать, что современные бабушки, это не те их родители, которые копали окопы под Можайском, значит, воевали. То есть это другое поколение, поэтому они по-другому выглядят. Они по-другому питались, по-другому двигались. У них была чаще тяжелая физическая работа. Раньше наступала менопауза. Поэтому, конечно, разница есть. По-разному люди одеты. Посмотрите, как люди одеваются, как они одевались в 80-е, например. Я не знаю, вряд ли вы это видели, да? И какие, какая сейчас обувь в разнообразии.
Видели. А нынешнее, ну, я не могу сказать поколение, ну, хорошо, пусть это будет поколение бабушек и дедушек, они более, больше жизнью наслаждаются. Они берут от жизни, потому что вот посмотришь, вот эти, рядом со мной есть клуб «Московское долголетие», там и они рисуют, играют в барабаны, танцуют, бесконечно какое-то движение проходит. Потому что я вот вспоминаю свою бабушку, она, чтобы пойти потанцевать даже на каком-то дне рождения, но для нее одна вообще говорила нет, а вторая так встанет и немножечко подвигается, подвигается, и все, спокойненько. А нынешние так такие активные все.
А, Макс, дело в том, что вы видите этих людей, а есть еще люди, которых вы не видите. Они не идут в Московское долголетие, как я вот не уговариваю, например, особенно после, как человек закончил работу, вышел на пенсию или потерял близкого, говорю, идите в Московское долголетие. Они не хотят, поэтому да. В целом, людей, которым за 60-70 лет, они сегодня много очень молодые, более молодо выглядящих и более активных, но это не исключает того, что есть люди в плохом состоянии, в плохом качестве, и их также тяжело вытащить, потанцевать. Да, а в целом, поскольку время изменилось, само время, сама среда изменилась, значит, то, конечно, люди вот выглядят в целом более молодыми. Есть действительно, можно говорить о разнице в 10 лет. Если человеку современно 60, то это 50. Вот у многих, да.
Очень, когда мы стали выезжать за рубеж, ну, мое поколение, там, младше, старше, стали приезжать и делиться мыслями, это было там давно, лет 20-30 назад, и говорили о том, что самое интересное, у них старички ходят за ручки, взявшись, чего в России практически не было. Ну, за, не под ручку, а именно за ручку.
Все и очень вот, стильно одеты.
Да, и стильно одеты. Сегодняшние бабушки и дедушки за ручку ходят, для них уже перестало вот этот тактильный контакт быть чем-то, ну, таким неприличным, что ли.
Ну, все-таки сравнивать наше общество со своими социально-культурными традициями, да, сравнивать вот с европейцами, тем более Европа тоже очень разная, Северная Европа сильно отличается, значит, от Южной Европы. Да, в целом, как бы люди, поскольку стали более молодые, часто есть браки возрастные, то, соответственно, да, вот этот тактильный контакт бывает, я тоже иногда замечаю, вот и в нашем обществе. В целом это хорошо. В целом это хорошо.
Ну, я так и не понял, наши ходят за руку или нет?
Нет, иногда это, иногда хорошо, это да. видно. Иногда это видно, но в целом это более редкий вариант, потому что у нас своя культура. У нас мир не принят. Вот вы обратили внимание, сейчас стоял, например, Трамп, значит, с каким-то премьер-министром бывшим английским, и они улыбались, там была улыбка вот полностью до десен. Ну вот у нас этого нету, поэтому это же не значит, что люди меньше друг друга любят. Как
зовут? А скажите, пожалуйста, еще такой вопрос. А не получается ли, что сейчас современные бабушки и дедушки, ну, которым слегка за 50, такие молодые, скажем, бабушки и дедушки, более самодостаточные?
Да, ну, ты сказал, за 50, что это бабушки и дедушки?
Ну, бывают такие.
Максим,
ну,
хорошо.
Я имею в виду, у которых уже внуки. Как будто бы, знаете, они не хотят время с ними проводить.
Средний возраст становления бабушкой, когда человек становится бабушкой, это 48 лет, а дедушка 53 года. Поэтому, да, действительно, Марин правильно говорит.
Вот.
Это и, так и есть.
Да, и у меня вопрос, как будто бы они такие все современные, вот эти вот бабушки этого поколения и дедушки, они не хотят сидеть с внуками, как-то помогать своим детям, да, поддерживать их. Как будто бы вот каждый сам по себе. Да? Почему это происходит? И как вы думаете, что дальше будет с поколением тех, которому не помогают бабушки и дедушки?
Ну, как это как будет будущее развиваться, мы не знаем. Мы не можем это предсказать. Но действительно, когда бабушке, дедушке нужно на марафон или триатлон и еще поехать в другую страну, значит, подняться в гору, значит, то, конечно, внуки, они в этой ситуации как бы меньше зависят от бабушки. И связь... Но сейчас появилась такая ситуация, что у нас гораздо больше прабабушек, чем было раньше. Mm-hmm. А есть семьи, где одновременно 5 поколений. Значит, это обозначает то, что внук одновременно является дедом. И вот более старшее поколение, вот прабабушки, они берут вот за тех, которые еще бегают марафоны.
Mm-hmm.
Вот. А таких людей активных, особенно в столицах, кстати, у нас есть 2 очага долголетия в стране, это Санкт-Петербург и Москва. Непонятно, с чем это связано. Очевидно, доступность медицинской помощи, более высокий уровень жизни, спортивная инфраструктура. Но в целом, да, вот у нас 2 очага, долголетие, это будет очень, очень интересное будущее.
Ну, вот к слову о будущем, а можно как-то попытаться спрограммировать, какие бабушки и дедушки получатся из зумеров и людей, которые родились в 21 веке? Будут они как-то чем-то сильно отличаться от бабушек и дедушек, которые есть сегодня?
А это как можно прогнозировать? Это степень вероятности какая, какова? Вот для примера.
Но они будут больше пользоваться техникой. Для них там пылесос будет совершенно обычный, этот робот-пылесос, обычная вещь, как для наших градусных там был.
Макс, это очевизмы. Это очевизмы. Мы можем посмотреть на самую старую популяцию в мире, это японцы, и сказать, как будет развиваться событие, очевидно, и у нас, поскольку по размеру популяции одинаково, они самые старые на планете. Вот, например, интересный факт, что у них уже не растет продолжительность жизни. Она остановилась, уже 2 года не растет. Это говорит о том, что резервы роста продолжительности жизни исчерпаны. Это видно не только по японцам, например, американцев. Еще до ковида вот этот показатель, который говорят средний возраст жизни, на самом деле он такого не бывает среднего. Бывает средний возраст смерти на участке, например, какого-то кладбища. А вот он называется ожидаемый возраст жизни, она начала падать до ковида. Вот, поэтому можно сказать, что без науки дальше геронтологии роста не будет. И вот те процессы, которые отмечены в Японии, например, вот рост, важность болезни Альцгеймера, его изучение, потому что очень много пациентов с болезнью Альцгеймера. Чем выше это возрастзависимое заболевание, какое страдание не только человека, но и всей семьи, будет нарастать.
Валерий Михайлович, а вот скажите, вы про рост сказали, я тут недавно прочитал одну информацию, есть тоже ваш коллега, в МГУ работает, он сказал, что за последние 100 лет вот поколение нынешних бабушек и дедушек выросли почти на 15 сантиметров, и что стали стройнее вот нынешние бабушки и дедушки.
Они все бегают.
Ну, вот я и хочу спросить.
Да, изменение питания, которое произошло, типа питания, произошло в 20 веке, с самого начала, в течение лет происходило, привело к тому, что люди выросли, действительно. Значит, намного больше всего выросли голландцы, там 18 сантиметров, россияне выросли на 9-12 сантиметров. Например, мой папа был ростом 164 сантиметра, это сегодня невысокий человек, значит, а на самом деле, вот это для того времени, то есть он родился в 1912 году, это было нормально. Например, Сталин был 170 сантиметров. Это был довольно высокий человек. Сегодня люди выше. Да, это изменение питания, особенно белковой составляющей.
Буквально недавно Татьяна Голикова говорила о том, что граждане России там в скором будущем могут дожить до 120 лет, если захотят. Что скажете вы, как профессионал, как врач, занимающийся именно
возрастом?
Невозможно.
Невозможно.
Вообще никогда или в ближайшем?
Почему невозможно?
Без науки геронтологии, без вот этих шестеренок, которые крутятся во время старения, мы не сможем изменить вот этот показатель. И нам нужна не длина жизни, ведь эти люди, которые доживают до 119 лет, максимальный срок жизни 122 года 164 дня, это ложный показатель, ложный рекорд Жанны Луизы Кальман, француженки. Он состоит из 2 продолжительности жизни дочери и матери. Максимальная продолжительность жизни 119 лет 107 лет – это Канэ Танака, японка. И 119-97 дней – это американка Сара Ноус. Значит, 97 дней, да. И в этой ситуации, как бы, вот, 120, если говорить о 120 годах как флаг, как мем, как направление движения, то это очень хорошо. Но главное не вводить в заблуждение. На сегодня шансов у нас показатель 73,5 года. Это значит, что ребенок, родившийся сегодня, не когда-то там 70 лет назад, а сегодня, проживет в среднем 73,5. Но я ставлю запятую и говорю, что каждому из нас и будущее поколение отношения не имеет, потому что жизнь персонифицированный, длительность персонифицирована. Один живет 50 лет, другой 90 лет. Если вот этих людей, которые живут 50 лет, погибают вне срока, раньше намного, станет меньше, то мы вырастем немножко. Вот опять в среднем по палате. Причем не просто в средней по палате, а в средней больнице, где-то на средней полосе. Вот, поэтому это ни о чем.
Что это, Валерий Михайлович, вы нас расстроили. Мы хотели в день бабушек и дедушек
как-то
услышать,
порадоваться.
Да, порадоваться, а тут что-то все так как-то не слишком радостно. А одно я хочу, знаете, что сказать? Вот глядя, у меня не осталось ни бабушек, ни дедушек, но на своих соседок они, правда, одна на йогу с утра, другая на танго, третья еще куда-то.
Что ты на меня сейчас смотришь?
Это на тебя похоже.
Замечательно.
И просто я к тому, что они стали активнее. У меня папе 85 лет. Он дедушка уже там 6 раз, 5 раз или 6. Ну, не важно, да.
Макс, большой привет папе. Это очень хорошо, это замечательно.
Он дачу держит. Он по утрам уже не бегает, но с палками ходит. Он там все содержит, но он постоянно в движении. И мне кажется, что все-таки наши бабушки и дедушки стали какими-то, ну, не знаю, более активными, более...
Да. Они знают, чем заняться, не только просмотром телевизора, да, и
они
сидением
не
на лавке.
Как уши, и семечки не грызут и не сплетничают, а они заняты чем-то. У меня отец, он за руль садится, я говорю, пап, лучше давай такси возьмем. Нет, я сам. Ну.
Самое главное задача не в длине жизни, а чтобы отодвинуть вот эти возрастзависимые страдания, немощи, боль на самый последний период, чтобы он был как можно короче перед уходом из жизни. К сожалению, человек смертен. И, как сказал классик, не только смерть, внезапно смертен, но сегодня можно поставить запятую и сказать, но сегодня человек может жить долго, иногда очень долго. И это очень интересно.
Валерий Михайлович, а у меня последний вопрос, у нас минута осталась, а скажите, да. А когда человек себя начинает чувствовать старым, что он чувствует?
Есть какие-то признаки?
Да, вот
Максим, как... вот вы с этим в жизни еще не столкнулись?
Нет.
И, значит, чем позже вы столкнетесь, ребята, тем лучше. Но, тем не менее, вот этого момента вы никогда не пропустите. Никогда.
В смысле,
хотя
не...
его не было.
Мне уже сейчас не... под 50, а я чувствую себя лет на 33-35. И вот что я до какого-то периода... Да. Буду так чувствовать себя 30-35, а потом бац, и сразу 80.
Нет, а потом вам понадобится помощь. Понадобится помощь. Значит, как вот только вам понадобится помощь от близких, от государства, имеется в виду вот помощь в силу своей функциональной неспособности заполнить, например, да, там Сбербанк онлайн платежку, неспособность.
У нас был недавно случай, кстати, да, на работе, когда мы пытались маму нашего коллеги
научить оплачивать квартплату.
Да, ей за 80.
Да, вот это и есть старость, когда вы не сможете поднять тот вес, который вот вам нужно поднять, например, там вот эту сумку, да, для, чтобы папе загрузить там машину. Не пропустите, я вас уверяю.
Ой, лучше не надо, да. Валерий Михайлович, спасибо большое.
Пожалуйста.
Геронтолог, врач-гериатр Валерий Новоселов. Ну и получается, вас тоже с праздником. Вы же работаете с этими
спасибо.
Людьми.
Спасибо большое.
Аудитория.
Да. Ну, мы поздравляем всех бабушек и дедушек нашей страны. Спасибо вам большое, что вы есть, потому что вы очень нужны и своим детям, и своим внукам в особенности, правда?
С Божьей помощью еще и правнукам.
Конечно, и правнукам. Вот у меня папа и до правнуков дожил.
Ой. Новости наговорит Москва.
Да.